Персоны грата.
А мы продолжаем наш увлекательный разговор о прекрасной латиноамериканской стране Венесуэле с нашим гостем. У нас сегодня в студии, к сожалению, не в личном порядке, а онлайн, эксперт из Каракаса Андрес Пьер-Антони Джуа. Сеньор Андрес, вы неоднократно отмечали роль Соединенных Штатов и того воздействия, которое эта страна оказывает на Венесуэлу. Насколько мы знаем, против вашей страны было введено большое количество санкций. То же самое можно сказать и про братскую Кубу. Сейчас Россия тоже столкнулась со всевозможными санкциями. Вот какие уроки нам нужно вынести из вашего венесуэльского опыта? Как вы с этим давлением справляетесь? Вот что вы можете, в принципе, сказать по поводу роли санкций во внутренней политике Венесуэлы?
Well, I would say that we have experienced a very hard time.
То, что касается санкционного давления на Венесуэлу, я могу сказать, что нашей стране пришлось крайне несладко. США оказывали на нас колоссальное давление, зная, что мы являемся страной крайне зависимой от экспорта нефти и газа. Это является теми источниками дохода, которые формируют большую часть бюджета. Они целенаправленно и методично разрушали эту сферу. То, что используют американцы, это не просто геополитика в чистом виде. Нет, это геополитика, смешанная с экономическим и финансовым давлением, совершенно беспринципным. На одной из конференций, прошедших в Техасе, Майк Помпео открыто заявил, что Венесуэлу и Иран шельмуют и клеймят всеми возможными способами с одной единственной целью – открыть нефтяные рынки для американских экспортеров, сделать поставки нефти более выгодными, сохранить уровень цен на углеводороды. По той же причине ввозились санкции против России. Ситуация с северными потоками, она также укладывается в эту парадигму. Американцы хотят одного – сохранить цены на нефть и газ выгодными для собственных производителей. Больше их ничего не интересует. Но наша страна находит выход из этой непростой ситуации. Мы переключаемся на новые рынки, пытаемся поставлять нашу нефть в Китай и Индию. Разумеется, издержки от этого растут. Удлиняется логистическое плечо, на цене это не может не сказываться. Но, тем не менее, мы пытаемся находить выход из этой ситуации. Когда США ввели санкции в отношении России в связи со специальной военной операцией, наша ситуация еще более осложнилась. Дело в том, что мы раньше с помощью российских банков обходили часть санкций. Но после того, как Россия попала под санкционное давление, это стало делать несколько сложнее. В общем, санкции бьют по трем вещам. Это рынки, это цены, это инвестиции. И Россия на себе ощутила этот удар также в полной мере, в этом плане совершенно в одной лодке. Но, тем не менее, Россия все равно оказывает нам содействие в противостоянии с санкциям. Также нам оказывает помощь Иран. В последнее время США, видя объективную картину цен на рынке углеводородов, стали несколько снижать санкционное давление на нашу страну. Допустим, был разрешен экспорт венесуэльской нефти в Испанию, а также американцы одобрили поставки венесуэльского газа в Тринидад. Дело в том, что тринидадское месторождение иссякает, а западные компании собираются построить в этой стране завод по производству сжиженного природного газа. Они делают то, что выгодно им. Если их устраивает цена, они делают все, чтобы ее сохранить, и ничем не чураются. Также я искренне надеюсь, что в деле противостояния санкционному давлению Венесуэле окажет самую серьезную поддержку БРИКС. Я связываю гигантские надежды с заседанием БРИКС, назначенным на 30 мая, которое пройдет в городе Бразилия, под председательством президента Бразилии. На этом заседании от каждой страны будут присутствовать только три человека. Это президент, министр иностранных дел и один советник. Мне кажется, что оно будет поистине судьбоносным и в корне изменит ситуацию в лучшую сторону.
Вот вы упомянули в своем рассказе американского госсекретаря Майка Помпео, который в свое время назвал наши две страны, а также Иран, такой клуб плохишей, таких плохих мальчиков. Вот какие можно провести параллели между Россией, Ираном и Венесуэлой?
Я бы сказал, что в этом конкретном случае можно говорить о полнейшем соответствии подходов со стороны США к этим трем странам. И не только США. США никогда не действуют в одиночку. Они работают с союзниками, они работают с стаей. И они работают с использованием одних и тех же методов. Если что-то работает, это не нужно ни исправлять, ни изменять. Таков американский подход. Их цели совершенно прагматичны и полны цинизма. Как все работает? Страну или несколько стран огульно зачисляют в список изгоев, плохишей. Можно звать как угодно, американцы на ярлыки никогда не скупятся. Зачем это делать? Не ради красного словца. Цель у Америки одна – поддержать производителей сланцевой нефти и сланцевого газа. Что для этого нужно сделать? Поддержать цены на углеводороды на премиум для Америки уровне, для Америки и для ее союзников. Что для этого делать? Да все очень просто. Вводятся санкционные механизмы. Это банальный и неприкрытый инструмент, который направлен только на одно – на подавление конкурентов, расшатывание его экономики. Фактически, система работает по принципу «утопи ближнего». И работает хорошо. Методичка не меняется.
Сеньор Андрес, мы знаем, что в Венесуэле достаточно активная русская диаспора. Скажите, поддерживаете ли вы какие-то отношения с ними, и действительно ли это в каком-то смысле мягкая сила России?
Well, I don't have an active relation with them. I would like to. I know...
Ну, к сожалению, у меня очень немного русских друзей, я не особо активно контактирую с русской диаспорой в Венесуэле, хотя в посольстве вот бывал. Я считаю, что необходимо развивать взаимодействие русских и венесуэльцев, в том числе на межличностном уровне. Я знаю, что Россия предпринимает усилия для продвижения своей культуры в регионе. В частности, после визита министра иностранных дел Лаврова было заключено соглашение о создании в Каракасе культурного центра России, который в чем-то, возможно, будет аналогичен центру Конфуция, который был организован Китаем. Я считаю, что у изучения российской культуры в Венесуэле огромный потенциал. Люди интересуются культурой, люди интересуются языком, но, к сожалению, есть много того, чего они о России не знают вообще. Традиционно Россию связывают с нефтью и сырьем. Мало кто знает, что Россия является одним из ведущих экспортеров пшеницы на планете. Немногие венесуэльцы знают об истинной роли России в Африке, о той положительной роли, которую она сыграла в этом регионе. Люди, конечно, хотели бы знать о России больше и о культуре, и о геополитике. В то же самое время, мне кажется, что есть немало вещей, которые русским было бы интересно узнать про наш регион, в частности, про нашу страну, про такую замечательную организацию, как Альба, и про такую общую денежную единицу нашей организации, которая называется Сукре. По-испански она звучит как «Система Уника де Компенсацион Региональ». Это очень интересная система. Я думаю, она вызовет неподдельный интерес в России. Нашим странам необходимо всячески наращивать взаимодействие, всячески поощрять изучение культуры друг другу. И с моей точки зрения, именно это станет одним из ключевых факторов сближения наших народов. Что же такое сукре? Это коллективная валюта. Сукре по-испански значит «система унико де компенсацион региональ». Это общая денежная единица организации Алба. Она была введена совместным решением глав государств и правительств стран Алба и Эквадора в ноябре 2008 года и с 1 января 2010 года используется при взаимных расчетах. Сукре используется только в безналичных расчетах. В будущем, вероятно, появление сукре в виде наличных денег. Точно так же было с евро. Он в 99 году был введен при безналичных расчетах, а обращение банкнот началось только через 3 года. В настоящий момент роль сукра во взаиморасчетах напоминает ситуацию с переводным рублем, обеспечивающим торговлю в рамках СЭФ. Почему такое название? Оно было выбрано в честь активного бойца за независимость южноамериканских стран от Испании Антонио Хосе Сукре. Кроме того, Сукре – это аббревиатура единой системы региональных взаиморасчетов.
Сеньор Андрес, вы, когда говорили про Сукре, как раз-таки затронули тему Боливарианского альянса для народов нашей Америки. Насколько мы знаем, вы даже долгое время работали во благо этой организации. А могли бы ли вы поподробнее рассказать российскому зрителю о том, что из себя представляет этот социалистический альянс, это интеграционное объединение, международная организация, вообще что это такое? И какую роль эта организация играет во внешней политике Венесуэлы?
Well, ALBA started with the signing of an agreement between Venezuelan President Chavez and Cuban President Fidel Castro on December 2004.
Боливарианский альянс для Америки, ALBA, начал свое существование в декабре 2004 года с подписания соглашения между президентом Уго Чавесом и Фиделем Кастро. На тот момент между Венесуэлой и Кубой существовали очень крепкие союзнические отношения. Куба для Венесуэлы играла центральную роль. Почему? Поскольку благодаря взаимодействию с Кубой Венесуэла могла решить ряд ключевых острых проблем. Опираясь на кубинский опыт, Венесуэла стала проводить реформу в сфере образования и здравоохранения. В частности, была запущена программа, которая называлась «Barrio Adentro». Дословно это переводится как «внутри квартала». То есть цель этой программы состояла в том, чтобы сделать здравоохранение доступным для жителей беднейших кварталов. Это такая медицина на районе. Целью этой программы была профилактика заболеваний и обеспечение местному населению доступа к семейному доктору.
А, быть может, вы имели в виду УНАСУР?
Да, конечно же, вы совершенно правы. Именно ее. Союз южноамериканских наций. Туда входит, кроме Венесуэлы, еще 3 государства. Это Боливия, Гайана и Суринам. Цель этой организации – противостоять влиянию Америки в регионе, которую она пытается активно оказывать через организацию американских государств. И необходимо сказать, что УНАСУР с этой задачей весьма успешно справляется.
Сеньор Андреас, Венесуэла – прекрасная страна, которая вызывает неподдельный интерес у россиян. Скажите, а что в первую очередь надо знать, чтобы успешно в ней работать и развивать дальнейшее российско-венесуэльское сотрудничество?
Well, each country got...
Венесуэла, безусловно, замечательная и красивая страна. И, как вы правильно подметили, у каждой страны есть свой особенный ключ к успеху. Есть он и у Венесуэлы. В случае с нашей страной нужно знать, где лежит истинный потенциал и с каким потенциалом стоит работать прямо сейчас. Венесуэлу многие годы связывали с углеводородами и мало с чем еще. Это в корне неверно. У нас гигантский потенциал в огромном количестве других областей. Одна из них – это аквакультура. Например, наша страна активно занимается производством галатури, также известной как трепанг или морской огурец. Также мы занимаемся разведением креветок, мы занимаемся развитием спортивной рыбалки. Все, что связано с морем в Венесуэле, имеет огромный потенциал в развитии. Но это еще не все. Венесуэла является поставщиком замечательной древесины. Одни из самых элитных сортов древесины на мировом рынке из нашей страны. Кроме того, наша страна обладает гигантским потенциалом в области лесоводства. Мы также производим какао. Это не просто какао, это один из самых знаменитых сортов и Он используется в самом элитном шоколаде. Будьте уверены, если вы пробуете элитный шоколад, то там хотя бы немного, но все-таки есть венесуэльского нашего родного какао. Кофе – еще одна активно развивающаяся область, которая в настоящий момент притягивает значительные инвестиции. Немногие знают, но венесуэльский кофе по достоинству оценил такой великий естествоиспытатель, как Гумбольдт, который, совершив путешествие из Бразилии в Венесуэлу, заявил, что я знаю только два по-настоящему достойных сорта кофе. Один из них – это Ямайка Blue Mountain, а второй называется Caracas Blue, и вот именно его мы и производим. Но и это не все. В нашей стране добывается золото. А еще у нас есть залежи бокситов поблизости от реки Ориноко. Но и это не все. Недалеко от той же реки у нас есть сталелитейное производство, а также производство алюминия. У нас есть огромное количество ресурсов. В этом плане наша страна совершенно благословенное место. И у России сейчас есть уникальная возможность. Во все эти рынки можно войти, потому что они ждут зарубежных инвесторов. Я бы хотел еще отдельно остановиться на туризме как отдельной гордости Венесуэлы. На мой взгляд, эта область заслуживает самого пристального внимания со стороны российских инвесторов. Огромный объем инвестиций сюда можно привлечь. Для России это направление, опять же, на мой взгляд, является невероятно привлекательным. В первую очередь, в связи со сложившейся на данный момент политической ситуации. Далеко не во все страны сейчас россияне могут поехать. Приближается сезон отпусков. Всем хочется отдохнуть. И в лице нашей страны россияне получают прекрасную альтернативу. Доступные цены, безопасный отдых, интересная, разнообразная страна.
Сеньор Андрес, если позволите, заключительный вопрос нашей сегодняшней передачи. У вас очень интересный жизненный путь. Вы родились в Италии, а затем переехали в Венесуэлу в малом возрасте. Вот вы, получается, представитель иммигрантов, которые переселились на эту территорию в определенном, иногда даже бывает и сознательном возрасте. А на сегодняшний день каков будет портрет вот венесуэльской нации? Вот что такое быть венесуэльцем? Как бы вы ответили на этот очень сложный философский вопрос?
Good question. The difference between Venezuela.
Ну, прежде всего, я бы хотел сказать, что венесуэльская нация – это классический плавильный котел. Когда путешествуешь по Карибскому бассейну, ты понимаешь, что местная культура является сплавом африканской культуры и европейской. В регионе Анд ты понимаешь, что сочетание немного другое. Там сочетание европейской культуры и культуры местных индейских народов. В Венесуэле сочетание всех трех, и европейской, и африканской, и культуры коренных народов Америки. Что-то необходимо отметить, что благодаря такому культурному разнообразию, благодаря такому разностороннему сочетанию, Венесуэла является страной с необыкновенной культурой, страной с необыкновенным культурным потенциалом. И этот потенциал в свое время очень умело использовал президент Уго Чавес. Каким образом? Венесуэльцы – народ, который не терпит угнетения. Венесуэльцы хотят принимать непосредственное участие в жизни своей страны, в принятии политических решений, в принятии решений на любом уровне. Революция Уго Чавеса дала стране именно такую возможность. Вообще, я бы охарактеризовал венесуэльцев как нацию, ну, можно сказать, бунтарей, непокорную нацию. Посмотрите на наш национальный гимн, который называется «Gloria al bravo pueblo». «Слава храброму народу». Венесуэльцы – народ отважный. В былые времена, когда в стране еще было рабство, рабы сбегали, массово сбегали от своих хозяев и организовывали свои собственные деревни, где жили по своим собственным правилам. Их называли Cimarrones. Испанцы в свое время с трудом контролировали зону Каракас. Почему? Дело в том, что на этой территории обитает то ли 30, то ли 40 племен. Многие друг друга даже не понимают, потому что языки у них слишком разные. Венесуэльцы – народ непокорный, но они народ, который готовы совместными усилиями работать на благо своего сообщества, своей страны. И этот потенциал, еще раз повторюсь, был умело использован Уго Чавесом. Необходимо также отметить, что Венесуэла – страна молодая. Большая часть населения меньше 25-27 лет. Венесуэльцы интересны тем, что мы народ, который быстро учится. Очень быстро учится. Мы нация молодая и здоровая, поэтому у нас впечатляющие успехи в области спорта. Немногие, наверное, знают, но венесуэльцы занимают ведущие позиции зачастую в нефтегазовых компаниях в таких странах, как Саудовская Аравия. Многие топ-менеджеры этих компаний, как ни странно, из Венесуэлы. Все благодаря тому, что у наших людей есть уникальное сочетание качеств. Мы являемся уникальным сплавом культур. Мы прекрасно ориентируемся практически во всем. И мы можем благодаря этому достигать действительно впечатляющих высот. Но при общении с венесуэльцами надо понимать, что к ним нужен особый подход. А он нужен потому, что венесуэльцы, с одной стороны, очень открытый народ и очень дружелюбный, но и с другой стороны, и очень прямолинейный.
Описывая свою страну, вы упомянули очень интересный термин «плавильный котел», который, как правило, используется при описании Соединенных Штатов Америки. А в чем конкретно это проявляется? Вот как вообще выглядит народонаселение вашей страны? Есть ли, не знаю, какие-то отдельно взятые регионы страны или районы Каракаса, где проживают отдельно взятые какие-то народы? И как бы вы вообще охарактеризовали венесуэльский народ в целом?
Вы совершенно справедливо назвали венесуэльцев уникальным народом, который является продуктом неустанно работавшего многие столетия плавильного котла. А знаете, в чем разница американского плавильного котла и нашего? Наш плавильный котел работает. Дело в том, что у нас нет ни намека на дискриминацию по этническому, расовому принципу. Человек может выглядеть как угодно. Он может выглядеть как африканец, как европеец, как индеец. Никого это не волнует априори. У всех равные права. У нас нет скрытого разделения на классы, основанного на этнической принадлежности. У нас нет класса господ, более белых, и прочих классов, не столь белых. Для нас это не актуально. Мы нация работающего плавильного котла, и это нас отличает. И путешествуя по стране, вы можете видеть все разнообразие антропологических типов, этносов. Где-то преобладают люди с африканской кровью, где-то с европейской, где-то с индейской. И по стране они распределены тоже неравномерно. Но это делает страну разнообразной. Но в одном вы можете быть уверены. Куда бы вы ни приехали, вы увидите людей с уникальным темпераментом. Кому-то он может показаться непонятным. Но, как я уже говорил, венесуэльцы – народ свободолюбивый и прямой. И как бы человек ни выглядел, вы должны понимать, к нему нужно найти подход. Этот человек не терпит над собой господина. Он не будет добровольно подчиняться угнетению. Венесуэлец будет сопротивляться. Таков наш менталитет. Мы привыкли бороться.
Спасибо огромное, сеньор Андрес, за эту передачу. Радиостанция «Спутник» пользуется случаем, чтобы возобновить всем нашим слушателям уверение в своем весьма высоком уважении.